Приветствую всех участников сегодняшней конференции, приветствую слушателей. Сегодня на связи у нас уже 33 слушателя, 35. И сегодня очередная конференция, которая проходит раз в две недели с посредником Светланой. Мы сегодня подготовили 4 вопроса. Эти вопросы набрали большее количество голосов на сайте сфераразума.ру. И сегодня будем их обсуждать. Добрый вечер, Светлана.
Да, здравствуйте. Приветствуем вас. Готовы ответить на ваши вопросы.
Спасибо. Сегодня у нас есть 4 вопроса, а мы посмотрим по времени, как успеем. Итак, первый вопрос задают на сайте. Что такое интуиция с вашей точки зрения?
С нашей точки зрения, интуиция – это та способность, которая дана человеку и заложена в программы каждого человека, который приходит на Землю, является определенным способом мышления. Поскольку стандартное мышление у человека происходит логическим путем, и он видит все причинно-следственные связи, и почему он приходит к таковому или другому решению, то интуиция – это скорее мышление, которое возникает сразу, и оно связано с тем, что человек, находящийся в состоянии интуитивного мышления, находится полностью в единении с пространством и в единении с теми своими способностями инкарнационными, которые существуют. Как раз путем интуиции очень часто проявляется инкарнационный опыт. Путем интуиции очень часто происходит вещи, которые человек не может объяснить, но тем не менее они закономерны. Если говорить с точки зрения биоэнергоинформатики, то это выглядит так. То, что окружает человека и находится в энергии, каждая энергия является информационным носителем. И человек, соответственно, настроившись на энергофон или поставив задачу, то, о чем мы постоянно говорим, это целеполагание. Человек, выставивший какую-либо цель, желающий достичь наиболее полного результата, он должен входить в резонанс с энергией этой цели и с энергией пространства. Пространство носит очень много потенциальных как эгрегориальных структур, так и структур космического происхождения банков. И человек, тем самым настроившись на пространство, человек, который не является закрытым, который как бы всеобъемлет своей энергетикой пространство и принимает его, у которого активно действует весь энергопотенциал чакровый, он начинает соединяться с потенциалом, лежащим вокруг него, и его целеполагание, его цель считывается пространством, и тем самым ему в его луч энергоинформационный, который идет на ячейку, вплетается тот луч информации, который следует как раз от источника, который, в свою очередь, имеет эту информацию. Объяснять это можно очень долго, и процесс этот происходит моментально. Потому как человек – единое существо со всем, что включает ноосферу и частично космос дальний. Поэтому подключиться к любому существу, к любому животному, к банку, к энергоносителю, к какому-либо человеку при определенных умениях достаточно непроблематично. Поэтому здесь первое – это то, о чем мы говорили. Человек должен предположить, для чего ему необходимо интуитивное мышление развивать. А второе – это то, что человек должен свою интуицию и свое интуитивное мышление проверять на более простых вещах, потом переходя от простого к сложному. То есть это те упражнения, которые связаны прежде всего с элементарным чувствованием, предвидением каких-то вещей и ситуаций, лежащих рядом с ним. И при этом человек должен первоначально, если человек желает и вступает на тропу познания собственных способностей интуитивным способом, то здесь необходимо, чтобы человек выставлял не очень значимые цели для него. То есть, чтобы они не были в пределах между жизнью и смертью, а между принятием решения какого-то сложного и так далее. Абсолютно простые задачи, лежащие около человека, позволят человеку не быть незаинтересованным, как бы. То есть он выставляет определенную цель, но ему результат, он может быть, может не быть, и человек свободен от создания напряжения. Как раз напряжение создает ту волну непрохождения того потока, который может пойти к энергоинформационному лучу человека. При этом еще почему необходимо, чтобы человек был энергетически целостным или хотя бы в этом состоянии находился в неблокированном состоянии энергетики. Потому что как раз тот луч энергоинформационный, который идет из биоэкрана, соединяет биоэкран человека и ячейку, энергию человеческого кокона и ячейку, то как раз здесь, если он свободен, то, соответственно, и вступая в этот луч, информационные каналы различных систем не видят препятствий.
Вы сказали, что интуиция – это первое – целеполагание, а второе – это возможность читки событий в недалеком будущем. Правильно ли это?
И читки того, что, во-первых, интуиция, соответственно, она в большей степени принадлежит человеку здесь и сейчас. То есть он чаще всего интуитивное видение действия происходит именно не следствием того, что человек будет когда-то совершать, а то, что происходит здесь и сейчас. Это свойство как раз интуиции вплетаться сразу и получать информацию моментально. При этом она как бы подразделяется. Одна часть интуиции и информации, которая идет через каналы от банков, от эгрегоров, от учительских систем. А вторая часть – это та, которая непосредственно есть у человека в инкарнационной ячейке, существует блок памяти инкарнаций. А там содержится как информация о… Там разделяется информация на определенных носителях. Одна информация – это опыт человека, который необходим ему для выживания. А вторая – это опыт человека, который необходим ему для продвижения собственного внутреннего психического, эмоционального, духовного. А третья составляющая – это как раз умение налаживать связь, то есть умение быть энергетически свободным, готовым принять информацию, готовым отдать информацию. То есть это взаимосвязь с людьми, взаимосвязь с самим собой и возможностью получения информации как на энергоносителях, так и непосредственно от каких-либо вещей или людей. Поэтому здесь как раз момент интуиции срабатывает и из инкарнационной ячейки, как раз из того блока, который отвечает за энергетическое взаимодействие. И та память, которая хранится там, она моментально человеку идет, опять же, не в причинно-следственных связях, и человек не может отследить, почему пришло то или иное решение. Но, тем не менее, оно является его собственным, и он его принимает. Почему человек чаще всего интуицию принимает и доверяет ей? Потому что чаще всего она основана на его собственных знаниях и на то, во что вложила в человека ноосфера или создатели. Поскольку в каждом человеке намного больше находится, чем он может сам в себе, грубо говоря, воспитать или сам в себе нарастить за счет инкарнационных жизней. То зерно, которое дано от создателей, оно очень многогранно, и как раз эксперименты создателя состоят в том, чтобы в каждой жизни человек мог проявиться многогранно и проявить как отрицательное, так и положительное качество, и при этом имея собственную информацию различного плана.
Дополнительный вопрос, Сергей Архангельск, из Архангельска. А может ли быть такое, что интуиция – это способ посылать сигнал из будущего по обратному потоку времени самому себе?
Это достаточно сложно человеку самому определить. Но с нашей точки зрения это утверждение неверное. Это скорее… То, как существуют различные измерения, так и человек в своей жизни существует в различных измерениях своих возрастных. И поэтому то, что посылается ему из будущего от него же самого, может пройти мимо него, если он не находится на той ветви будущего. Потому как известно, что будущее ветвится. И в ближайшее время максимум это 3 года, минимум это год, у человека есть постоянно система выбора пути своего будущего. И только те люди, которые непосредственно предназначены для определенных целей, не имеют программы выбора. И поэтому здесь как раз вопрос о том, что из будущего от самого же человека приходят какие-то вещи. Это возможно. Это возможно, когда двойник во сне передвигается в будущее, тем самым нащупывая безопасную дорогу. То есть здесь безопасно. Он возвращается и как бы эту информацию переносит. И потом у человека возникает ощущение дежавю. То есть то, что это было когда-то. Когда он доходит именно до этого периода, в который двойник его попадал.
Вы сказали о том, что с помощью двойника биоэкран может считывать информацию на определенное количество времени вперед, ну, там 2 года, например, чтобы сказать, что это безопасно или нет. Вопрос такой, а где хранится эта информация в биоэкране и можно ли считать эту информацию в человеку и воспринять ее?
Закладывается эта информация на нижнем кольце биоэкрана, который хранит память и эталон, и данность на сегодняшний момент непосредственно состояние физиологического человека и энергетического. То есть энергия и физиология в своем эталоне лежит на нижнем кольце биоэкрана в плане безопасности, то есть в плане защиты и в плане просчитывания каких-либо ситуаций.
То есть ситуация, например, такая, я вышел из дома, забыл включенный утюг дома, через какое-то время у меня возникает вот это чувство. Это и есть интуиция к будущему событию, к пожару?
Это то, что происходит процесс непосредственно там, где вы были. Человек там, где он бывает, оставляет часть своей энергии в смешанном виде, в той энергии, в которой существует это пространство. И поэтому те частицы энергии, которые остались у человека, и непосредственно которые продолжают вбирать информацию, то есть бывает такое, как бы немножко отключимся, что человек побывал в каком-то месте, которое для него очень важно. Потом он уехал из этого места, будучи в том первоначальном месте, допустим, день или два. Информация от того места может доходить еще в течение полугода. Потому что если она значима, это место для человека, то часть энергии его остается там, и оно является, как бы, эта энергия привязана к каким-либо предметам, или если эта энергия как бы потенциально живущая там, в том месте, не осуществляющая взаимообмен постоянно, то есть единая энергия, то она хранит память. И по пространству передается вот это. Почему говорят, что надо быть свободным и не заблокированным? То как раз вот эти частицы вашего собственного «я», которые легли на то пространство, где вы проживали, допустим, если с утюгом, то они как раз сигналят о том, что есть опасность. И, соответственно, через пространство это вы сами, вы со своей энергией, энергетикой как бы считываете. Поэтому здесь и существует момент, когда люди считывают мысли друг друга, потому что если люди достаточно близки, то у них происходит смешение энергетики, и каждый человек несет на себе, помимо своей, еще человека, который ему дорог или с которым он достаточно плотно общается. Поэтому здесь и интуитивно развита интуиция матери и детей. То есть говорит о том, что все интуиция, в принципе, связана с тем, что энергетика и несущая энергетика информацию, она распространена везде, и она принадлежит к человеку, пространству. И человек, будучи, чем большим количеством пространства он бывает, тем с большим количеством людей общается, или книг в том числе, или каких-то пространственных мест силы, тем больше он отдает свою энергию, если он при этом заинтересован. То есть если он равнодушен, энергия остается при нем. Как только человек заинтересовался в чем-то, его интерес перетек, часть энергии перетекла на тот предмет, который человек заинтересовался. Назовем это предмет, а это может быть как человек, так предмет, так и просто пространство. И как раз интуиция – это то, что позволяет человеку собрать со своих же источников информацию, со своих же энергоисточников.
Понятно. Спасибо. Здесь дополнительный вопрос. Когда собирается с дополнительных источников информация, она опять же поступает в биоэкран. Правильно я понимаю?
А она поступает непосредственно в биоэкран, перерабатывается корой больших полушарий, поскольку эта информация может перерабатываться и выйти как логически, человек вдруг начинает логически мыслить и приходить к какому-то решению. А так и может непосредственно сразу переходить в луч биоэнергоинформационный и восприниматься человеком сразу на энергетике. И вот как раз то, что идет от энергии человека, то является интуицией, то не является логическим мышлением. Вся информация, которая идет на кору больших полушарий, она, естественно, перерабатывается и идет путем умозаключений.
Угу. То есть то же самое, например, механизм полевого видения, по сути, тот же самый цикл сбора информации.
Да, абсолютно верно. Так.
Сейчас я смотрю вопросы из чата. Татьяна, город Москва. Является ли интуиция помощью собственных ангелов? То есть как-то интуиция связана ли с ангелами-хранителями?
Ангел-хранитель непосредственно является хранителем вашей оболочки и вашей энергосистемы. Ангел-хранители... Один ангел-хранитель может быть у нескольких сот человек, сродных со своей энергетикой. То есть это определенного рода уже не эгрегор, который создали непосредственно люди, а эгрегор, который создали учителя для того, чтобы более полно и более конкретно и точно помогать кому-то из людей или контролировать их развитие. И дело в том, что когда ангел-хранитель непосредственно выходит на человека, то он передает ему первое. Если человеку необходима в данный момент какая-либо помощь, то первое, что он передает, это эталонную энергетику. То есть то, когда подходит ангел-хранитель, человек чувствует себя в эйфории, человек чувствует какую-то связь, возможно, с святыми, с каким-то символом, который является для него носителем веры. Но на самом деле это энергетика эталона человека. То есть первоначально посылается эталон для того, чтобы человек выровнять энергоинформационную структуру, и человек начал взаимодействие с пространством в более полном уровне. Второе, это когда ангел-хранитель может выставлять, собственно, активировать других людей, которые находятся рядом с этим человеком, на программу защиты. То есть, если у человека создается ситуация опасная в ближайшем времени, ангел-хранитель не может это считывать на большие пространства, на большие временные промежутки. Но на промежутке день, допустим, сутки может. И поэтому человеку может посылаться любые... Человек должен следить за своими непроизвольными движениями, потому что ангел-хранитель редко, когда говорит что-то человеку непосредственно путем информационным, а чаще всего через энергетику. Энергетика ложится на тело, и тело человека подсказывает. Отнимаются ноги, не хотят идти. Пропадают очки куда-то, допустим, человек не может без них пойти. Ну, если возникнет ситуация опасности, допустим, мы сейчас рассматриваем. То есть вдруг случается что-то, что человеку не позволяет или выйти из дома, или пойти туда, куда он хотел. А это как раз действие ангела-хранителя. Это не действие той интуиции, которая некому считать это, некому отправить это интуитивно. То есть люди думают, что ага, это интуитивно я почувствовал. На самом деле это вот как раз функция ангела-хранителей, лежит в том, чтобы человеку через его энергетику на тело передать в момент опасности. И поэтому человек, который следит достаточно за своим телом, за своими непроизвольными движениями, за тем, на чем он непосредственно, непроизвольно зацикливается, это, как бы это ни банально звучало, это и рисунки, и описки, и оговорки, и зацикленные движения какие-либо. Они все позволяют человеку обращать на себя внимание, и человек, который внимателен к этому, к этим мелочам, он достаточно четко может распознать сигнал, который идет от ангела-хранителя.
Вы сказали, для того, чтобы интуиция работала, нам нужно два условия. Первое – заинтересованность вместе в событии, в людях, в книгах. И второе – снять блокировку на восприятие, на осознание этой информации. Что вы можете порекомендовать, чтобы натренировать восприимчивость, снять вот эту блокировку, например?
Заинтересованность во внешнем. То есть любая заинтересованность, которая вами проявлена в течение последних 5-10 минут, допустим, какого-то определенного времени, она дает привязку к каким-либо предметам. Вы полюбовались природой, вы обратили внимание на какого-то человека. Вы, то есть обращать внимание – это тире заинтересованность, тире вы оставляете часть энергии на этом, как бы, на этом пространстве, что позволяет вам, вы отдали часть, вашу часть отданную восполняет чье-то другое внимание. То есть кто-то вами заинтересовался, кто-то заинтересовался процессом, которым вы занимаетесь. И тем самым ваша энергия дополняется той энергией, которая пространство считало чью-то необходимость, а у вас есть возможность восполнить чей-то интерес. И тем самым вот этот взаимообмен, он позволяет как раз человеку быть в пространстве. Но как только человек переходит на внутренний уровень решения проблем, что не является плохо, это естественно для человека, но не должно быть продолжительным во времени. Поэтому здесь вот заинтересованность во всем том, что вас окружает. Это наиболее просто. Более сложнее можно сказать, но не имеем возможности и думаем, что... Но это объяснение гораздо проще, чем то, что можно было выявить на каких-то процессах, то, что действительно происходит на уровне энергетики, информатики, биоэкрана и так далее.
Может быть, вопрос немножко поглубже следующий будет. Если эта информация приходит в биоэкран, а затем она с помощью двойников энергетических цереброспинальный переходит, как я понимаю, на цереброспинальную жидкость, оттуда по осям уходит в гипоталамус, в таламус, и формируется мысль. Вопрос такой, можно ли энергетически этот процесс сделать более насыщенным, более, чтобы человек мог автоматом это воспринимать и автоматом переводить интуитивные знания в сознательную мысль?
Для этого человек должен первое отслеживать этот момент. То есть если он запускает этот процесс сознательно, то он должен его и отслеживать. Запуск лежит в том уровне, что человек сознательно засылает, допустим, двойника в будущее и задавая целью двойнику собрать информацию, которая необходима мне для достижения цели на сегодняшний момент, такой-то и такой-то, засылает двойника, двойник возвращается, и далее процесс будет активирован, соответственно, через те структуры, которые были озвучены, но при этом информация делится на практическую, теоретическую и, скажем так, ненужную, то, что захватилось, и на уровне мозжечка эта информация фильтруется. То есть какая-то информация может быть и не передана тем структурам, которые вы озвучили. То есть мозжечок является фильтрацией, фильтром той информации, которая поступает таким способом. И в дальнейшем эта информация ложится на структуру, которая находится в центре перешейки биоэкрана. То есть, проходя весь тот путь, который вы сейчас сказали, она оседает на той структуре, которая находится в перешейке биоэкрана. Это такого определенного рода кристалл, который эту информацию в себя впитывает, и если человек настроится на резонанс верхнего и нижнего кольца биоэкрана, перейдет одновременно, то есть он как бы разделяется на нижний конус биоэкрана, верхний конус биоэкрана, входит в резонанс того другого, потом уравнивает эту энергетику, схлопывается посередине, то он, входя в состояние, этот кристалл постоянно находится в состоянии вращения. Входя в состояние вращения, человек при этом должен еще мысленно осознавать, то есть задать потенцию ответа. То есть пусть, допустим, необходимо, можно задать, можно и не задавать, это само произойдет. То есть ответ на такой-то вопрос. Или раскрыть ту информацию, которая поступила непосредственно на том уровне, на том этапе, на котором она необходима. И в дальнейшем человек вот через определенное время начинает получать информацию интуитивным путем более ускоренно и более как бы плотно. То есть она более плотно ложится. А, но при этом потом человек как бы выбрасывается фонтаном из энергетики, как бы и той же энергетикой распределяется по кокону для того, чтобы не зациклить этот процесс на, собственно, постоянную работу.
Понятно, спасибо. Так, опять вернусь к вопросам из чата. Ну, тут как раз вопрос о вот этом постоянном зацикливании. Как я понимаю, это постоянное зацикливание, можно сказать, что человек будет находиться постоянно в интуитивном мышлении. И вопрос Андрея из Москвы.
Нет, человек будет не успевать получать. То есть вот этот процесс запустился, он идет. Человек получает какую-то информацию интуитивно. На эту информацию он не успевает как бы действовать и осмыслить, потому что любую интуитивную информацию человек все равно пытается осмыслить. То есть он все равно анализирует, это произошло интуитивно, а почему, а как, или вот здорово, что так. То есть он все равно ее оценивает. А в это время идет ему следующее. И когда происходит наложение, тогда происходит зацикливание. Человек начинает переставать ощущать себя как бы физическим, биологическим существом. То есть он больше превращается в энергетическое существо. И тем самым у человека, когда возникает состояние, что я вроде здесь и не здесь, что вроде как меня колышет, или вроде как я не чувствую тело, это вот как раз запуск той работы энергии, которая не позволяет оставлять энергию для работы тела. Поэтому этим и опасно. То есть выход, распределение полное и фиксация того, что все чакровые структуры работают на определенном уровне, который вам необходим в данный момент.
Но я все-таки озвучил вопрос Андрея из Магнитогорска. Может быть, я его неправильно понял. Его вопрос звучит так. Можно ли всегда находиться в интуитивном мышлении? Если да, то как?
Нет, поскольку каждая структура мышления у человека, который существует, имеет право на свое действие. И если происходит блокирование одной структуры, допустим, вы блокируете логическое мышление или блокируете пространственное какое-то мышление, восприятие, то тем самым происходит опять тот же самый процесс зацикливания на энергетике, потому что интуитивное, но энергетическое мышление.
Игорь из города Вунгтау спрашивает, зависит ли интуиция от развития будхического тела?
Человек, который занимается развитием будхического тела, он более быстро может входить в состояние интуиции, в состояние измененного сознания, в состояние энергетических передвижений.
Ну, это дополнительный вопрос от него же. Как осуществить синхронность настройки бодхического и физического плана?
Это переход в состояние равновесия между тем и другим. То есть вы активируете сначала одно очень сильно, то есть физическое тело, начинаете активировать первую чакру, тело, физика, сила и так далее. Затем, дойдя до крайней точки, до вибрационных процессов, которые уже происходят на физическом теле, вы резко переходите на будхическое тело, на то, что вы активируете его. Как только вы дошли до крайней точки активации того, переходите опять. И когда эти переходы вам станут уже как бы ближе, энергия будет того и другого, то вот это серединное состояние и позволит вам находить вот более реально и быстро то состояние, которое вы хотите. То есть это состояние равновесия, состояние не просто равновесия, а состояние взаимо, как бы оно одно начинает дополнять другого и переходит в единое целое, которое является вот этим равновесным телом уже другого плана, но подчиненное вашим задачам.
Вы также упоминали, что есть люди, у которых нет программы выбора. То есть они не могут выбирать, что у них будет в будущем. По каким критериям может человек проверить, он запрограммирован на определенную цель, либо у него все-таки есть выбор?
Это два вида людей. Один вид людей, который посвящает свою деятельность полностью всю жизнь одному виду деятельности. То есть это работа с чем-то или с кем-то, это научная работа, это работа с людьми, это работа с предметами и так далее. Единое направление является как раз тем, что человек, чаще всего человек, который движется в одном направлении всю жизнь, и при этом он имеет взаимодействие с другими людьми, или с наукой, или с искусством. Вот три направления: наука, искусство, другие люди. То есть это не касается воспроизводства однообразных движений. То есть это не работа на заводе, допустим, да? То есть вот эти три положения. И если человек всю жизнь этого посвящает, это как раз говорит о том, что ему дана задача одна на эту жизнь. Но она может, опять же, исходить из того, что человек инкарнационно дошел до той точки, что он завершает какой-либо опыт, и ему нужно завершить. Для этого он посвящает всю жизнь этому. Второй вариант – это когда человек стоит на краю решения кармической родовой программы, тогда у него одна цель – удержаться. То есть любыми способами, у него может быть различные ситуации в жизни, мы об этом говорили уже как-то, и тогда у него нет других кармических программ, и нет программ души, есть одна программа, как бы завершить вот эту карму рода. Это второе, это что? Дальше, третье, это когда человек постоянно руководит массами людей и находится на постоянном общении с группой, большим количеством группы людей. Это могут быть как конфессии, так и какие-то сообщества, эгрегоры и так далее. Здесь тоже уже программа, заложенная в большей степени учителями, умение воздействовать на людей энергетическим и информационным путем. И последнее, это когда силы дальнего космоса привносят рядом с ноосферной душой, в человеке существует еще душа из дальнего космоса, то здесь, собственно, эксперимент у человека, то есть человеку важна адаптация этих двух душ между собой, и у него программа души выстраивается на том, чтобы адаптировать их и возможно, адаптировать тот опыт дальнего космоса на Земле и развить его с последующим. То есть это люди, которые очень сложные в восприятии как человек. То есть им многие вещи человеческие непонятные, не присущи, но в то же время они несут большой опыт и могут распространять его среди других людей. Это тоже является как бы постоянной программой единой, у них нет ситуации выбора. Ситуация выбора может быть у ноосферной души, если это в человеке, у человека две души, но при этом тоже она в некотором ограниченном состоянии находится.
Вопрос. Любовь из Ростова-на-Дону спрашивает, насколько надо доверять своей интуиции? Можно ли идти и работать, только прислушиваясь к своей интуиции?
Человеку очень трудно отследить то, что существует интуитивно, а то, что он чувствует интуитивно, ложно чувствует. Поэтому только следовать своей интуиции не стоит, потому что человек – существо социальное и существо, которое принято не только видеть просто и соединяться с тем, что вижу, а еще и анализировать. И поэтому, естественно, любой вид мышления, как и восприятие, должен обладать человеке. А о преобладании это уже решает сам человек. Интуитивно может преобладать, когда человек не привязан ни к предметам, ни к людям, ни к чему-либо состояние напряжения. То есть привязан – это значит зависим. Если человек себя чувствует независимым, целостным и в то же время свободно реагирующим на все, то вот это как раз состояние интуитивного состояния человека и проживания жизни его. То есть вот это не напряжение и вот это состояние не блокировки, потому что зависимость – это блокировка сразу. Оно позволяет человеку жить в интуиции, может быть, определенное и продолжительное время. Чаще всего это происходит у людей творческого склада, потому что они, как говорится, не от мира сего. То есть им не присущи привязки определенные. И поэтому им гораздо легче жить в интуитивном мире. Но опять же, эта интуиция больше идет в плане собственного цели, собственного творческого развития.
Сергей из Архангельска уточняет. Если нельзя 100% доверять интуиции, есть ли какой-либо другой механизм альтернативной интуиции?
Инкарнационная память. То есть память не то, что несет интуиция памяти, а то, что человек и без того, что он может двойником отправиться в свою инкарнацию, узнать, кто он и кем он был, интуитивно, если человек отслеживает, допустим, он по жизни проявляет какое-либо качество, он, если найдет корни этого качества, то есть почему я такой, или задумается, или войдет в состояние измененного сознания, задаст этот вопрос, то ему придет ответ из инкарнации, потому что все, что в нас сейчас, оно лежит в том опыте. И тот опыт как раз поможет человеку более полно развиваться и не интуитивно, а так опытом инкарнационным получать какую-либо информацию. Больше всего, большей частью, эта информация лежит в плане умения. То есть человек, если осознает, что он кем-то был, в нем пробуждается эта программа, человек начинает действовать. То есть очень часто это проявляется, что вдруг человек начинает писать стихи, или вдруг человек начинает что-то изобретать и так далее. Эта инкарнационная память срабатывает в том случае, если у человека решены кармические программы. В этом случае идет добавление, как бы наращивание опыта инкарнационного. И второй вариант – это когда у человека качество, то есть качество, присущее в инкарнации и не активированное здесь, выявленное, что, допустим, в какой-то инкарнации я был таким-то человеком, оно позволяет человеку быть более полным в этой жизни. Но, опять же, более легкий вариант – это выходы на свою инкарнационную ячейку и того, что вы чувствуете в эталоне. В эталоне заложено все, энергетика всех ваших инкарнаций. И этот эталон, он не является не только энергетическим, он и информационным носителем. Поэтому, когда человек попадает в какое-то состояние, ему нужно решить какую-то проблему, он не может найти ответ, или физическое состояние, или состояние нестабильности в отношениях с кем-то, то здесь как раз необходимо сначала нарастить свою энергию, чтобы не потерять при возврате. То есть или подышать, или как бы вспомнить восприятие природы и часть энергии природы сравнять со своей. И потом вы просто своей энергетикой, путем тем, что описывает Александр, переходите на ячейку инкарнационную, там распространяетесь, входите в состояние резонанса. И многие люди там остаются, то есть им состояние очень энергетически целостное и приятное, и многие люди зависают там. То есть они оторвали часть своей энергетики, эта энергетика уже не связана с телом и с той энергией, которая существует около тела, и они как бы распределяют ее по ячейке и все, не возвращают. Это ошибка является, потом человек очень быстро желает спать, и, в общем, это сказывается потерей энергии. Необходимо дойти до инкарнационной ячейки, войти в резонанс с той энергией и на эту энергетику, которую вы отправили от собственного тела, дать потенцию резонанса и то, чтобы наложилась энергия эталонная, и вы как бы возвращаете ее опять на кокон и дыханием соединяете обязательно с телом, чтобы она была вашей. И вот когда вы находитесь в этом состоянии, когда вы ее вернули, тогда очень важно отследить уже не интуитивно, а логически, что во мне изменилось. То есть что, какое понимание пришло, какая мысль пришла, что физически поменялось, что я чувствую сейчас. То есть моментальное отслеживание, оно дает вариант того, что вы получаете ответ.
Заключительные вопросы по этой теме. Катя из Ахтубинской спрашивает. Если во снах приходят ответы на поставленные вопросы или ситуации из жизни, является ли это проявлением интуиции?
Это может быть как действие ангела-хранителя, который передает информацию во сне. Также это может быть все виды информации интуитивной, о которых мы говорили, то есть вплетение в луч инкарнационной информации, или активация инкарнационного опыта. Если человек очень сильно напряжен внутренне или физически, то он не воспринимает информацию, которая идет. То есть он ее просто не видит, не принимает, потому как блокирован. И как раз состояние сна позволяет этой информации достигнуть человека и тем самым закрепиться в мозгу, чтобы человек, проснувшись, вспомнил то, что произошло. Это как раз вариант для тех людей, кто заблокирован, но информация нужна для осознания.
Михаил из города Костромы спрашивает, почему мозг, тело и логическое мышление так активно подавляет интуицию? В чем механизм блокировки?
Это заложено, это не обманывать нет смысла, это заложено непосредственно создателями, поскольку уже был опыт в плане атлантов, где люди больше действовали интуитивно, где больше использовали свой энергопотенциал, где больше раскрывалось опыта. Но при этом именно та область, которая связана с мышлением, с развитием мозга человека, с активацией возможностей мозга, здесь как раз как бы шло вразрез. И здесь зависит от того, насколько создатели вложили в нас, землян, именно на этот промежуток временной, активизацию тех или иных свойств и качеств, которые есть в человеке и у человека. И поэтому люди различные. Кто-то перешел позицию того, что заложили создатели, кто-то имеет память, как инкарнационную, так и память через учительские банки, память атлантов или каких-либо других существующих рас, то человек, соответственно, развивается. То есть это имеет право на развитие каждый человек, но в большинстве своем именно акцент дан был изначально на то, насколько сам человек может как выживать в природе. Вы видите, что выживаемость практически падает, в том числе выживать физически, как быть здоровым и как больше свой потенциал мозга раскрыть.
Пару заключительных вопросов. Евгений из Петербурга интересуется, можно ли с помощью интуиции купить выигрышный билет лотереи?
Билет лотереи, цель является уже зависимой. То есть вы чувствуете себя зависимым. Вы предполагаете результат какой-либо, хоть положительный, хоть отрицательный, не имеет значения, тем самым создаете напряжение. И при этом может не возникнуть варианта правильного выбора интуитивного. Если же вы разложите любые листочки, пометив один, который не имеет для вас никакого значения, и пожелаете выбрать, вы выберете тот, который помеченный. Это как раз говорит о независимости. Если человек независим, если ему абсолютно ровно, выиграет он или нет, то, естественно, он может интуитивным путем выбрать, интуиция ему подскажет. Но здесь важно наложить другой способ. Не тот билет, при помощи которого я выиграю, а тот билет, который позволит мне. И дальше уже не чисто материальные интересы, а что позволит вам этот выигрыш?
Ну, это некоторый обман.
Естественно.
И два заключительных вопроса уже не по теме, но они набрали большое количество голосов на сайте. Первый вопрос. Действительно ли мы на одном из этапов своего наивысшего развития были... Действительно ли мы на одном из этапов своего высшего развития были захвачены рептоидной цивилизацией?
Нет, речь скорее идет не об этой Земле, на которой мы существуем. Существует три варианта подобных планет, и как раз не наша планета. Был такой случай, но не с нашей планеты.
И последний на сегодня вопрос. Так, где находится цивилизация координаторов Пятого кольца? И какая цель у них по отношению к земной цивилизации? Вот так дословно.
Непонятен вопрос, где, поэтому отвечаем на второй вопрос. Цель такова. Каждая сила, входящая в Пятое кольцо, присутствовали при создании человека, заложении в него тех программ, которые делают его человеком и позволяют существовать на планете Земля. Каждая из таких сил имеет право на взаимодействие с человеком с целью активизации той программы, за которую отвечает то или иное кольцо или те или иные силы дальнего космоса. Что значит отвечает? То есть оно, ему дан доступ активировать ту или иную программу, заложенную у людей, с целью, соответственно, должна быть цель. То есть с целью активизации такого-то эгрегора. Чаще всего это активизация эгрегориальных положений на Земле. И больше, если говорить о структуре пятого кольца, то здесь больше координаторам присуще то, что контроль энергетического развития человека на Земле в состоянии эгрегора. То есть не конкретно взятый человек интересен им, а интересно как раз развитие того или иного направления. Это может быть как конфессиональное направление, так и любое направление, которое включает от 10 тысяч людей и далее.
Сколько входит сил в пятое кольцо? Как они делятся? Деструктивные, конструктивные? И сколько из них представлено на Земле?
Пятое кольцо является кольцом, которое, в котором присутствуют как конструктивные, так и деструктивные силы. При этом, как те и другие, они имеют опыт при помощи банка собственного и при помощи координаторов. Они имеют информацию, которой владеет любая сила, входящая, любая цивилизация, входящая в это кольцо. Поэтому здесь очень большой диапазон знаний, диапазон владения каким-либо способами активизации как энергии, так и активизации жизни в космосе, как в ближнем, так и дальнем. По поводу конкретной структуры нет вариантов ответа, конкретно расписание, расписывание. Сил, структур, принадлежащих этому кольцу. Но координаторы представляют из себя структуру, которая более подвижна. Она может передвигаться как в пределах пятого кольца, так и вне его. Она является связью между банками как ближнего, так и дальнего космоса. В координаторах пятого кольца присутствуют создатели как человечества, так и других форм жизни, в том числе энергетических, на других планетах. И это структура, которая может в будущем создавать новые жизни в любом виде, в биологическом, в энергетическом и так далее.
Один дополнительный вопрос на эту тему. Какие эгрегоры подконтрольны пятому кольцу? Какие сферы?
Сейчас, секунду. Прежде всего, это эгрегоры, которые несут в себе и заключают в себе тех людей, которые продвигаются по развитию не только на сферному в своих инкарнациях, но и развитию, которое принадлежит силам дальнего космоса, то есть вложением тех или иных программ в человека по структурам и по задачам дальнего космоса. Это первое. Второе – это заинтересованы теми эгрегорами, которые несут в себе развитие в плане развития научных тем, связанных с активизацией и продлеванием жизни на Земле, с активизацией, возрастанием различных видов растений, животных на природе, то есть увеличением, искусственным созданием. То есть те люди, те эгрегоры, которые занимаются искусственным разведением новых видов живого на планете Земля, адаптивного к тем ситуациям и к тем условиям, которые существуют сейчас. То есть не всегда только силы участвуют в каких-то изменениях, которые происходят на планете Земля, а эти силы скорее руководят людьми, которые в свою очередь осуществляют эти изменения. То есть мы связываемся чаще всего с теми эгрегорами, которые неравнодушны к развитию и к тому, что видимо глазом. То есть к развитию того нового, что может произойти, что может быть ощутимо.
Все, на сегодня вопросы исчерпаны. Сегодня нас слушало, вот, на данный момент слушает 47 слушателей. Эта запись будет также опубликована в интернете чуть позже. Большое спасибо сегодня силам за комментарии, за ответы.
Да, всего доброго и всем участникам, и тем, кто непосредственно заинтересован в тех темах, которые были подняты вами.
Спасибо. До свидания.
До свидания.
Итак, завершилась сегодняшняя конференция по вопросам, которые были выбраны на сайте сферразума.ру. Следующая конференция будет через 2 недели, поэтому мы опять же подготовим вопросы, и чтобы ваш вопрос прозвучал на этой конференции, пожалуйста, участвуйте на сайте, задавайте вопросы, голосуйте за вопросы, и этот вопрос будет озвучен. Буквально через 5 минут начнется следующая конференция, и эта конференция будет с посредником голубых, а может быть даже 2 посредника будет, и будет подниматься и обсуждаться тема модуля. Эту конференцию будет вести Евгений Корытный, к ней подключатся 2 посредника, скорее всего, поэтому, я думаю, будет очень интересно. И ждем вас ровно через 5 минут. А сейчас музыкальная пауза.